Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 2 июня 2022 года, и мы решили еще раз вернуться к теме, которую мы уже рассматривали в нашей, по-моему, позапрошлой передаче относительно площади героя защитников Донбасса. И вот сейчас мне хотелось бы дополнить эту тему с помощью Саши о том, почему, собственно, вот именно эта площадь защитников Донбасса так понадобилась властям именно в этом месте, то есть на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Это угол, который находится примерно по диагонали от здания Белого дома, который был зданием Верховного Совета России, а сейчас занимается правительством. Так вот, саму по себе эта площадь, как я уже тогда говорил, она, по сути дела, Т-образный перекресток. И таких площадей много, которые не имеют какой-то специальной структуры, а просто пересечение улиц, ну, называют площадью в память чего-то. И в этом смысле Большой Девятинский переулок, он выходит на две улицы. Вот одна Конюшковская улица, которая как бы идет параллельно Садовому кольцу, а второй конец, собственно, на Садовое кольцо, которое является Новинским бульваром. Так вот, спрашивается, почему, собственно, избрали именно вот эту Большую Конюшковскую с переулком, с пересечением, для того, чтобы назвать ее площадью защитников Донбасса, а не, скажем, то же пересечение с Новинским бульваром. Во-первых, это и более заметное место, и, кроме того, вот то здание, которое посольство историческое, где флаг вывешен там и все, оно как раз выходит на Новинский бульвар. Казалось бы, это более логично. И вот мне кажется, что на этот счет есть другое объяснение. Дело в том, что вот это пересечение Большого Девятинского переулка с Конюшковской улицей, оно действительно мемориальное место, но мемориальное совсем по другому поводу. Именно на этой площади происходил расстрел баррикад защитников Белого дома в 93-м году. Именно там находится горбатый мост, на котором находились эти баррикады. Недалеко от этого монументы, ну, вернее, памятники тем событиям, которые находятся в противоположной стороны стадиона «Красная Пресня». Сам стадион «Красная Пресня» был известен как место расстрелов защитников Дома Советов. В общем, короче говоря, это место, которое вот освящено, если угодно, этой символикой. Символикой Октябрьского восстания 93-го года. И на протяжении всех этих 30 лет мы наблюдали попытки властей, московских властей, сначала лужковских, потом уже собянинских, как-то это место потихонечку стереть из памяти. То затеять там какое-то переустройство, ну, как бы для того, чтобы облагородить вот эту внутреннюю часть. Ну, что там, какие-то монументы стоят, памятные знаки, ограды. Зачем это все? То продать его какому-то частному инвестору, который сам по себе как бы это все, так сказать, загладит, сотрет. А вот теперь подвернулась еще другая оказия. Застолбить это место за защитниками Донбасса, хотя к этому конкретно пересечению защитники Донбасса, хоть с американской, хоть с российской стороны, ну, никакого отношения не имеют. С тем же успехом можно было назвать там, любой сквер, так сказать, на всей территории Москвы или пересечения. А вот к 93-му году это имеет значение, причем наипрямейшее. Не только потому, что там происходил расстрел защитников Дома и Советов, но еще и потому, что к этому расстрелу непосредственно причастно именно это здание. Я имею в виду посольство Соединенных Штатов, потому что с крыши посольства, я был тому свидетелем, шла стрельба по Дому Совета. И я видел вот эти вот пулевые отверстия просто в холле в 6-го этажа, которые прошивали, так сказать, здание и заканчивались в противоположной стене. Я думаю, что этот факт, во-первых, он известен, и известен, естественно, американцам, известен, естественно, и московским властям. И он до них до сих пор, 30 лет спустя, является очень неудобным. Вот если бы по уму, то надо было назвать эту площадь площадью 1993 года. Или октября 1993 года. И на этой площади все участники тех событий, и Дом Советов, и американское посольство, они просто присутствуют. Вот они просто здесь. Это действительно историческое место. А сейчас вот этим вот наименованием площади защитников Донбасса, это историческое место хотят как бы замазать. Причем замазать в такую в патриотическую краску. Ну, вроде бы, не какое-то либеральное название же ему придумывают, а такое патриотическое, защитники Донбасса и так далее. Мосгордума за это дело проголосовала. Вынесли на голосование, кстати, этот проект и в приложении «Активный гражданин». Вот там, где все москвичи могут голосовать. Но вынесли очень любопытным способом. Там дается три варианта названия. Вариант это должны определить специалисты. А вот то, что всегда присутствовало в таких голосованиях, ну а ваш вариант какой? Вот когда этот вариант отсутствует начисто. Ну то есть от слова совсем. Вот или это выбираете, или пусть за вас специалисты решат. Вот такой вот небольшой административный спектакль сейчас разыгрывается на наших глазах с вот этой вот площадью защитников Донбасса. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, я сначала должен мне немножко уточнить географию, более подробно, чем ты объяснил. Значит, это угол территории посольства Соединенных Штатов. Наша территория посольства, она большая площадь. Достаточно она представлена не только тем зданием, которое выходит на Садовое кольцо, но и так называемым кампусом, который это некий забор со встроенными строениями, где расположены, так сказать, службы и живут люди в этом самом посольстве. Это один из углов. Один из углов выходит на вот это пересечение. Значит, параллельно Садовому кольцу проходит Книжковская улица. И перпендикулярно их соединяет между собой этот самый Девятинский переулок.
Девятинский переулок. Большой Девятинский переулок, там еще малый, по-моему.
Большой Девятинский переулок. Так вот, на противоположной стороне от Девятинского переулка, если с одной стороны это американское посольство, там находится отдел, к которому, так сказать, заезжают в кампус, проверяют на мины, зеркалом под машину засовывают и смотрят, нет ли там мин подложено. Там такой пост специальный. И морские пехотинцы там проверяют въезд. И с противоположной стороны расположена, ближе к Конюшковской, расположена гостиница «Мир». Ты ее не упомянул. Это та самая гостиница «Мир», в которой располагался штаб московской мэрии, откуда велась атака на Белый дом. В 93-м году. Да, в этом плане это вполне себе такое знаковое место. Надо сказать, что история с этим посольством, с этой частью, она огорожена сейчас некими вазами прямоугольного размера, приблизительно 2,5 на 2,5 метра размером и где-то метр высотой, с соответствующими дырочками, чтобы выходила вода при там наличии цветов. Я должен гордо сказать, что конструкцию этих ваз предложил я. Потому что я был в тот момент какой-то опять в очередной раз начальник на прессинг, типа главы управы. И в этот момент поступило предложение от американского посольства. Они вели в тот момент войну, если мне память не изменяет, с Ираком очередную. И так как они опасались террористических актов, типа грузовик со взрывчаткой врезается в здание, по этому типу, как это было совсем недавно в Ливане до этого, они сказали, что нам надо поставить по периметру бетонные надолбы, через которые бы грузовик со взрывчаткой проехать не мог. И предложили свои варианты геометрические о том, как это сделать. Я встал на дыбы и сказал, вы на территории своего посольства, вы хозяева, потому как это по праву экстерриториальности можете делать что угодно. Но на территории Пресни, которая, ко мне относится, нифига я вам такие страшные надолбы ставить не дам. Это, так сказать, неэстетично и все. Я говорю, сделайте вазоны вот такого размера, я им нарисовал. Вот, пусть прямоугольные, пусть простые, но это должен быть вазон, заполненный землей, там должны быть цветочки посажены. Соответствующим дренажом, чтобы, так сказать, они нормально росли и благоухали. И эти цветочки, по крайней мере, в летний период, чтобы светились из этого вазона, он получается тяжелый, он получается прочный, машина как раз его не проедет. Но там должны быть цветочки, и чтобы это все благообразно было. Именно по этой причине вокруг всего здания, вернее, вокруг всей территории посольства были поставлены вот эти вот вазоны. Вот эти вазоны, они были сделаны на заказ, специально изготовлены, до сих пор в случае необходимости. Они, к сожалению, за этим делом следят плохо. и цветочки высаживают там редко, но в некоторых высаживают, в некоторых нет. Поэтому, вообще-то, с точки зрения городских властей, надо бы проконтролировать, чтобы, так сказать, они свои обязательства выполняли, цветочки там находились. Это первое. Вторая ситуация, связанная с этим кампусом и с этой частью посольства, связана с тем, что в тот раз, когда они с Югославией начали воевать, это был другой период, я тоже опять был начальником типа главы управы. И несмотря на то, что, так сказать, я с ними подробно обсуждал вопросы вот безопасности, они там туннель копали между двумя зданиями, вместе с Ресиным мы настояли на том, чтобы мы копали там этот туннель, потому что мы боялись там подслушивающих устройств всяких американских. Значит, по этому поводу, так сказать, когда началась война с Югославией, то активная протестующая часть находилась как раз на Садовом кольце. Там шли демонстрации, там была пресса, там все было громко, шумно. Я посчитал, что, так сказать, мое присутствие там нет необходимости. А вот со стороны стадиона Красная Пресня, который через Конюшковскую улицу, как раз с другой стороны стадион, там забор. Забор находился на балансе управы. На балансе управы. Поэтому я имел возможность размещать на нем что угодно, любые рекламные, так сказать, объекты, социальные культуры, рекламы и все что угодно. Мы изготовили плакат длиной 18 метров. Из хорошей прорезиненной ткани, вот такой, значит, из которой делают вот эти рекламные плакаты. На нем в одну строчку, большими буквами, двухметровыми, потому что он получился 18 метров на 2 метра шириной. Я, значит, сгенерировал фразу следующего содержания. «Мир проживет без США. Точка. А. Краснов». Ну, я подписаться должен был, я подписался. То есть в этой фразе, так сказать, я отразил так, максимально кратко, потому что 18 метров не уложишься с большими буквами. Значит, мне удалось уложиться вот эту надпись, дать «Мир проживет без США». И обычной черной краской все было культурно сделано. И в один прекрасный денек человек 20 сотрудников управы приехали, в момент привязали проволокой, значит, примотали к забору, так сказать, эту надпись, прямо напротив кампуса. То есть с той стороны там идет демонстрация и как бы все так положено, а с внутренней, которую они считали своим мягким подбрюшьем, мы их с обратной стороны, прямо через дорогу, прямо перед их глазами появилась надпись «Мир проживет без США» с подписью «Краснов». Звонит мне управляющий делами посольства и говорит: «Александр Викторович, мы же с вами тут вот так сотрудничали по безопасности, а тут вот так, значит, плакат появился». Я говорю: «Ну что, плакат, это я вывесил плакат». «Как вы?» Я говорю: «Ну так». Я говорю: я же не анонимный, я подписался. Так, мне не нравится ваша позиция по этой части. Я бы хотел, чтобы Кондолиза Райс, в это время она была госсекретарем, вот эта темнокожая девушка вредная, значит, чтобы она знала мою позицию о том, что я против войны, вот, которую вы затеяли в Югославии». И это, значит, на что управляющий делами сказал: «Она уже знает». Он такой с трепетом в голосе произнес эту фразу. То есть для меня, я к чему, что место вот этой предполагаемой площади, которую предполагают назвать Донбассом, оно для меня родное по многим показателям. Я уже говорю, что я там вырос, учился, женился, там не знаю чего. Значит, и события 91-го года раз, 93-го года два. И плюс к этому у меня вот много событий вот таких. То есть я действительно много сотрудничал с различными послами Соединенных Штатов. На моей памяти их там, я их пережил, так как их по три штуки там в Штатах, их много же послов, там не как у нас. У них есть главный посол, второй посол у них по оргделам, а третий посол ЦРУшник. И поэтому там в каждом призыве у них три посла. Вот поэтому я их несколько десятков послов разного калибра с ними со всеми общался. Поэтому с моей точки зрения, Донбасса там быть не должно, ни в названии, ни по сути по своей. А вот если эта площадь получит название, сопрягающееся с 93-м годом, то это будет очень правильно, потому что многие признают о решающей и трагической роли событий 93-го года в истории России. И это уже общепризнанный факт. Весь политический спектр признал эту вещь. Более того, некоторые твари, типа Караулова, пытаются произнести слова. Вот я недавно услышал в его исполнении грозную речь, в которой он жаловался, что прикрыли его каналы, по этому поводу кричал: «Вот, поганые либералы, они такие-сякие плохие, вот мы и тут с ними воевали, в 93-м, сказал он, их Ельцин, значит, вроде как прижал». Я схватился за голову, думаю, Всю жизнь я был красно-коричневый, вроде как, по фамилии Краснов, телом коричневый. Вроде как красно-коричневый. Все нас упрекали, что там баркашовцы бегают с этими...
Зюганят.
Вот. Там... Не называли ни разу. Вдруг выясняется, что мы, Белый дом, защищали либералы, а атаковал нас патриот Ельцин, вроде как. Вот тут я вот завернул. Надо же. Я бы так специально не придумал такой бред. Поэтому желающих извратить историю много, так сказать, надо обращаться к первоисточникам. К тем, кто был на самом деле и участвовал в этих событиях.
Да. Караулов – это известный мастер переодеваться на ходу, понимаешь, поэтому раз уж мы затронули, так сказать, его, я не знаю, ты когда-то относился к нему с пиететом. Я помню, был такой момент, это было давно. Ну, он твой знакомец, там, это все так далее. Но он всегда был, вот пока он был, так сказать, на телевидении, там, он был таким ультралибералом, вот в прямом этом смысле слова, как мы его понимаем, именно ультралиберальный. Потом его, значит, по каким-то обстоятельствам с либералов поперли, то есть, вернее, с телевидения, и он так сказал, как-то мигрировать осторожно от либералов как бы в сторону патриотов, так, знаешь, тихими такими перекатами, вроде бы незаметно. И вроде бы уже совсем домигрировал вот последнее время, пока его, так сказать, на Ютубе не закрыли. Но дело в том, что в 93-м году он таки действительно был на той стороне, которая расстреливала. Понимаешь? И это не замазать никак. Там есть его репортажи, он был уже...
Он теперь и говорит, мы с Ельциным расстреливали либералов. То есть нас с тобой. Он так и врет.
Вот поэтому и надо ему переобуваться, потому что действительно, вот даже может среди наших слушателей достаточно большое количество людей, которые, может быть, не помнят или еще не жили в ту эпоху. И поэтому им еще можно втереть, как говорится, втереть мики-баки. Как говорил Остап Бендер. То есть представить, что с той стороны были либералы. Действительно, мы же помним, тогда были красно-коричневые. И я даже рассказывал нашим слушателям, почему именно. Но сейчас сказать, что я выступал на стороне либералов тогда вместе с Ельциным, при нынешнем отношении к либералам, при том, что они массово встали на крыло, там вот последний Григорий Явлинский там упорхнул, так сказать, в Лондон и так далее. Невозможно. И поэтому надо переобуться на ходу и для несведущих назвать вот тех противников Ельцина либералами. Ну, кто помнит, а кто-то и поверит, наверное. У него все-таки большая аудитория была, во всяком случае.
Поэтому получается, что Караулов старика Оруэлла переплевывает легко в своей фантазии. У того был роман 1984 год. Значит, Караулов переплюнул его, так сказать. Там Оруэлла не хватило фантазии на подобные выводы.
Ну, ты знаешь что, вообще эти люди, они вообще переобувались на ходу буквально. Потому что надо понять, что прежде чем стать вот такими оголтелыми либералами ельцинской эпохи, тогда в 93-м, они же прошли еще какую-то советскую предыдущую школу. Это не какие-то, знаешь, выплеснутые революции, что называется, да, если называть это 91-м там, годами. Это вышли еще из советского телевидения, там адаптировались и мимикрировали. Потом, значит, перекочевали в либеральное телевидение.
Ну, там они что-то за коммунизм втирали активно и долго.
Да, естественно, там втирали за коммунизм, тут втирали за либерализм, но это один раз переобуть. А сейчас выясняется, что надо перебываться обратно. И вот отсюда, понимаешь, и суматоха, да, с либералами, которых они как бы победили. Но вообще, возвращаясь к нашему сюжету, я действительно хочу сказать, что вот реально это пересечение Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, в отличие от многих других пересечений, типа, которые недалеко от меня там, площадь Джавахарлала Неру, или 60-летие СССР, или Хашимина. Это все достойные люди. Ну, просто Хашимин никогда на этой площади не бывал, и ничего там не связано с ним. А вот здесь как раз то место, на котором все присутствовавшие при этом событии присутствуют и сейчас. Вот гостиница «Мир», это штаб, так сказать, атаки просто Дома Советов. Вот сам Дом Советов. налицо. Вот американское посольство, с которого шли стрельба. Вот стадион Красной Пресни, где расстреливали, так сказать, защитников Дома Советов. Вот это все...
Вот Горбатый мост.
Горбатый мост, кстати, на котором были...
Чтобы вы понимали, Валер, я должен... мало кто знает. Горбатый мост, чтобы вы себе представляли, он шел, переходил через речку Пресня, откуда появилось название Пресненского района. Об этом мало кто знает. Вот сейчас река Пресня, она под Горбатым мостом вроде как и проходит, чисто формально, но в виде стоящего, так сказать, какого-то бассейнчика. И потом она выходит под каменный мост, который, под большой, который от Арбата идет. Она там отстой не скрывается, потому что она грязная и неэффективная. А также она дальше, если смотреть в обратную сторону, она как раз проходит под стадионом Красной Пресни. Под стадионом Красной Пресни в трубах проходит. Проходит рядом с метро Краснопресненская. Наклонный ход из-за этого регулярно садится, потому что там плывун как раз речных аллювиальных отложений этой самой реки Пресни. И выходят в пруды в зоопарке. То есть вот пруды в зоопарке — это часть реки Пресни тоже. По своей сути, чтобы вы понимали.
То есть это не искусственный водоем. То есть я хочу уточнить, это не искусственный водоем.
Это запруженная река Пресня. Вот те пруды, которые в зоопарке, это запруженная часть реки Пресни. Дальше она прячется в трубах и выходит в одном месте, вот где Горбатый мост. И потом через отстойник выливается под мостом, под большим уже, который автомобильный мост.
Понятно. Ну, в общем, короче, резюме я хочу сказать, что вот эта площадь, которая сейчас намечена к защитникам Донбасса, это действительно историческое место. Действительно историческое место, на котором происходили исторические и значимые для истории события. И то, что сейчас происходит с наименованием этого места, это просто циничная попытка замазать это место вот защитниками Донбасса и текущей политической ситуации. Вот я это расцениваю так. Если хотите сделать площадь защитников Донбасса адресом американского посольства, пожалуйста, хотя, по-моему, адрес октября 93-го и подошел бы ему гораздо больше. Ну, предположим. Ну, сделайте тогда, вот, пожалуйста, Большой Девятинский переулок, пересечение с Новинским бульваром. Достойное место, красивое место, знаковое, там по нему ходит много народу, в отличие от вот этого вот пересечения с Большим Девятинским переулком. А Большой Девятинский переулок — это реально историческое место. Кстати, оно и бьется даже по названиям. Там рядом метро, площадь 1905 года, недалеко. А здесь, пожалуйста, площадь 1993 года. Вообще Пресня — какое-то средоточие исторических для России событий. Пожалуйста, Саша.
Я должен отметить, что здесь в какой-то степени наши власти копируют поведение американских властей. Они же тоже, в общем-то, они придумали площадь Сахарова, дали название тому месту, где находится российское посольство в Вашингтоне. Здесь это ответный ход.
Потом площадь Немцова была, нет?
Или ну, вот они как-то пытаются уесть таким способом.
А здесь получается обратно.
Я, честно говоря, не думаю, что даже если они пытаются повторить, то это не тот случай, который надо копировать. Ну, значит, посольство, вернее, и политические деятели и те или иные, и пытаться уесть таким способом, чтобы придать, значит, вроде политического противника того, кто находится в этом самом посольстве. Ну, на мой взгляд, может, это и остроумно, но не очень достойно. Мелко. Я бы не шел по этому пути. Надо все-таки хранить исторические названия, те, которые были.
Ну, а уж про то, которое мы говорим, это историческое название действительно скоро дать.
Да,
потому что раз уж встал вопрос о наименовании этой площади, то надо дать ей то наименование, которое она заслуживает, причем своей историей заслуживает, потому что реально эта история происходила именно там, именно на этом
месте. Я в виде примера должен продолжить, так сказать, экскурс, так как у нас получается экскурс по Пресне. Значит, вот, например, рядом с метро Краснопресненское, круглое вот это здание, где находится памятник солдат или рабочий с ружьем, так эти встречи под сапогом происходят, вот этот памятник, и все влюбленные там встречались, место свидания было. И напротив, если как раз Конюшковскую, ближе к Конюшковской, находится здание, которое, там сейчас банк какой-то расположен, но все его знают как аптека Ферейна. Это здание стояло на берегу реки Пресня. Тогда это был берег противоположный. То есть там, где метро, это был один берег реки Пресня. А аптека все время была с другой стороны. Там красивые грифоны стоят. К сожалению, они закрыты от общественного взгляда забором. И такой-то бальчок там сидит, даже не помню, какого названия. Но, тем не менее, здание сохранилось. Это действительно знаменитая аптека Ферейна, которая находилась на берегу. Существуют древние гравюры, на которых эти пруды нарисованы, что по прудам плавают лодки, там, значит, дамы с кавалерами, так сказать, в этих лодках плавают. То есть пруды были и в этой части. И на берегу находится вот эта аптека Ферейна, которая находится. Угу. Поэтому...
Так, ну что же, сегодня у нас чуть побольше времени, допустим, для вопросов, да, может быть, к ним перейдем, а то их, как всегда,
да, много. Да, хорошо, тем более у меня есть забавный казус с джентльменом, который упрекнул нас с собой физической неграмотности, и я обязан высказаться по этой части.
Так, ну это нас регулярно, так сказать, этим... разные джентльмены. Тут один из нас, вот троллящий джентльмен, он и сегодня, так сказать, оставил свои...
Да,
вопросы.
Я сначала надо отвечу того, потому что, чтобы нам уйти от темы,
хорошо,
мы с тобой, хорошо, мы с тобой хорошо, обсуждали хорошо. Вопрос ядреной и термоядреной бомбы, так сказать, которая взрывается. Да. И я много раз рассказывал о том, что у нас всегда проблема, каким языком вам изложить точку зрения. Мы можем изложить очень сложным научным. Это скучно и никому не будет понятно. Мы можем рассказать матерным языком, просторечивым, так сказать, это будет очень, очень доходчиво, так сказать, но нас упрекнут, что мы очень многое упростили. И здесь, когда я описывал влияние взрыва, и говорил о том, что обратно пропорционально квадрату расстояния, сила, так сказать, сила этого взрыва убывает. Все это рассказал, так сказать, отчетливо понимая, что я рассказываю то, чего вызовет у людей. Значит, некие ассоциации. В ответ тут же появилась, так сказать, надпись о том, что, так сказать, все это дело происходит обратно к кубу расстояния, а не к квадрату. С чего человек взял, непонятно. Его там, конечно, затрамбовали в комментариях, сказали, что как раз квадратно, а рассказали ему про сферу, площадь, пропорционально. Это все понятно. Но меня поразило это в самое сердце, потому что он написал, что мы с издевательством написал знатоки. Вы написали, не знали, вроде как вы не понимаете. Мы знаем все зависимости, вот смею вас уверить, вот все, вдоль поперек. Более того, мы знаем, в какой зоне есть зона вот самого взрыва, зона рядом взрыва, зона на определенном расстоянии взрыва, зона далеко взрыва. Мы точно знаем, где какая зависимость является лучшей моделью, которая описывает эту зависимость. Можно считать так, можно рядом, можно вдоль и поперек. И когда мы говорили, и Валера спрашивал как раз о ситуации, связанные с жителями города. И именно эта зависимость лучше всего описывает. Потому что, когда мы говорим о некоторых зависимостях, надо считать, что это точка, из которой все расходится, и математически считается одним способом. И другое дело, когда это все объемный взрыв. А ядерный взрыв, особенно большой, он может быть полкилометра в диаметре. То есть он не является точкой. И расчеты ведутся как раз... Там зависимость даже хуже, чем квадратичная. Она это просто по единице наверх, так сказать, в первой степени исполняется. Но не это главное. Это можно спорить, так сказать, его уже там уели, укатали, так сказать, этого кризиса. Поразил бы. Он, когда нас критиковал, он описал эту фразу, так сказать, абсолютно способом образованцев, которые существуют в природе, и вот, к сожалению, они портят жизнь. Вот Мухину, мне, так сказать, свое высказывание. Сказал, расстояние от эпицентра взрыва. От эпицентра взрыва. Давайте разбираться, товарищи. Значит, взрыв — это то место, где произошел взрыв. Это понятно. Вот есть точка, она может быть на высоте метр, может километр, может 100 километров, может 100 тысяч километров находиться. Точка взрыва, она находится в каком-то физическом месте, которое известно. И от него, собственно, расходятся лучи в разные стороны. И можно определить, как убывает энергия, тепловая, радиационная, ударная волна и там все прочее. Вот это является существенным. Когда ты, сука, произносишь слова, так сказать, эпицентр, надо говорить эпицентр куда? Потому что эпицентр — это проекция взрыва, вот того самого, о котором мы говорим, на какую-либо плоскость. В данном случае, ну, чаще всего, стандартно на гражданской обороне применяют проекцию на земную поверхность. на земную поверхность. И представьте себе ситуацию, смоделируйте, что взорвался эта точка, взрыв произошел не на высоте метр, не на высоте километр, на высоте 100 тысяч километров. То есть высоко где-то в космосе. Тем не менее,
это много.
Мы же про математику. У нас тут ограничения. Математические ограничения. Значит, эпицентр этого самого взрыва все равно будет находиться в том месте, которое мы обозначили. Объясните мне, уважаемый зритель, вот каким образом относительно этой точки, то есть эпицентра, вы строите круги и выстраиваете зависимости? Обратные квадрату, обратно к кубу или что-то. Вы что, действительно предполагаете, что от этой точки надо считать? Или надо считать все-таки от центра взрыва? Не от эпицентра на какую-либо плоскость, а надо считать от того места, где, собственно, что-то взорвалось. От этого места надо считать. Когда вы заменяете, так сказать, наслушавшись гражданской обороны много лет, заменяете слово «центр» на умное слово «эпицентр», вы даже не понимаете, о чем вы ведете речь. Вы, так сказать, своей дурью вводите в заблуждение большое количество. Еще нас утверждаете, что мы вроде как знатоки. Мы много знаем о центрах, об эпицентрах, о зависимости, о моделях, которые можно применять, не применять. Гораздо больше, чем вы. Но с чего вы взяли право, так и взяли на себя саркастически писать, что знатоки, видите ли, ошиблись тут по этой части? Ребята, не связывайтесь со мной человек... в ресторане. Валера, я иначе буду матерные слова говорить. Не связывайтесь со мной. Я знаю много, гораздо больше, чем вы. Вы послушайте. Можете покритиковать, но не нападайте вы на мою личность несчастную, потому что я от этого раздражаюсь и начинаю вам говорить правду. И эта правда вам не понравится. Потому что вы мало знаете относительно.
Саш, ну человек имеет познание в рамках гражданской обороны. Гражданская оборона.
Он начинает топтать клаву, понимаешь, он сидит с компьютером, топчет клаву, и он считает возможным в присутствии приличных людей с энциклопедическим образованием излагать свое воззрение по поводу эпицентра взрыва. Помолчи, зараза, и, по крайней мере, подумай, залезь куда-нибудь, узнай хоть, что означает это слово. После этого топчи клаву.
Понятно. Ну, я просто, как бы, в качестве адвоката дьявола скажу, что, конечно, исходя из познаний гражданской обороны, исходит из того, что тот взрыв, о котором она говорит, то есть гражданская оборона, должен происходить где-то в радиусе примерно, как считается оптимальным для такого вида, где-то 500-600 метров над землей, и речь идет о поражении именно населенных пунктов. Когда удары идут там, допустим, по там ядерным шахтам и тогда, то там уже параметры совершенно другие. Но мы говорим вот именно об этом, как их рассматривает гражданская оборона. И вот проекция этой точки, действительно, в которой произошел взрыв, исходя из высоты 500-600 метров, как предполагается, подчеркиваю, это не факт, что она такой будет, я говорю, предполагается на сегодняшний день, что она такая. Вот эта точка взрыва, так сказать, опущенная на землю, показывает нам эпицентр, и исходя из вот этого вот расстояние 500-600 метров над землей рассчитывается, разумеется, от центра взрыва. Вот поражающая поверхность, которая на плоскости выражается кругами вокруг эпицентра. Но это все вот надо понимать, весь этот объем расчетов, да, для того, чтобы правильно формулировать...
Как Валера, бы, я его за язык не тянул. Почему он написал
Я за язык не тянул.
Это он написал в комментарии к моему выступлению, зараза. Что я вроде как плохой знаток. Ну, с чего он взял, что плохой? Я хороший знаток.
Нет, ну, в общем, не надо путать эпицентр с расчетами мощности ядерного взрыва, которые, естественно, делаются от центра взрыва. И центр взрыва может находиться на разном расстоянии от поверхности Земли. Взрыв на поверхности Земли для гражданских целей считается неудобным, потому что это сужает
область. Валера, не надо путать его два класса церковно-приходского образования с моим университетским образованием. Не надо путать эти
вещи. Понятно. Хорошо. Так, ну что же, давай перейдем к вопросам. Так, тут какой-то обрывок вопроса, или вопросы, или мнение. Путинизм иначе не сохранить никак в уме, вроде как просто, как две копейки. Я не знаю, к чему это относится, просто зачитываю фразу. Вот, вот еще, так сказать, наш старый слушатель Ирна 785. Считаете ли вы решение о проведении военной операции все равно правильным, хоть оно и запоздалое? чем что было бы, если бы ждали еще лет 10 или 20. Ну, что касается правильного, вы уже знаете наше мнение, оно здесь расходится. Я считаю правильным, Саши нет. Но что касается того, что было бы, если бы ждали еще лет 10 или 20, на это, в общем-то, ответили, так сказать, еще в довоенное время. Потому что на Украине этот курс, в общем, обсуждался достаточно открыто. И речь шла о том, что вот когда-то в России произойдет кризис, соответственно, он приведет к какой-то буче внутри, смене элит, там, может быть, верхушечному перевороту, может быть, замену там Путина на кого-то другого вследствие его естественной кончины или наоборот военного переворота. И вот в этот момент надо действовать. То есть тогда реализовать те цели, которые по программе минимум, наверное, сводятся к Донбассу и Луганску. К программе максимум там было расширение, так сказать, идеи от Воронежа до Краснодара. Ну и, наверное, остальное бы НАТО в этой связи подсуетилось бы. Ну вот примерно такое должно было быть развитие событий, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
На эту тему есть роман Тургенева «Муму». Там подробно описана эта ситуация один к одному. И если проводить эту аналогию, то можно сказать, что если бы Герасим не утопил Муму, то она бы ночью его загрызла. Угу. Вот это описание российскими властями, так сказать, возможность развития ситуации. На мой взгляд, никто не собирался нападать на Россию, значит, и никакой спецоперации проводить не надо было. Это все вещи, связанные с тем, что Путин хочет сохранить себя на посту президента до бесконечности, погнался за малой победоносной войной. Вот налетел.
Ну, я лично считаю, что для этого, с учетом той технологии выборов, о которой мы говорили уже много раз на протяжении двух десятков лет, его никакой войны именно для цели сохранения себя уже точно не требовалось, потому что обнулили его уже при Терешковой, то есть два года назад. Вот. Сейчас, так сказать, технология такая, что никого другого, кроме того, как выдвинет и поддержит администрация президента, все равно не изберут. Я это просто к тому, что специально для этой цели какая-то маленькая или большая победоносная война не нужна. Но это только вот локально. А так вы наши вот точки зрения видите. Так, еще один вопрос от того же слушателя, РД-785. Хорошо ли вы знаете про американские системы залпового огня «Хаймерс»? Одни говорят, у нее дальность 300 километров, другие говорят, что всего 80 километров. Это большая разница. Если 300 километров, то можно дойти к территории России. Вы знаете, сегодня буквально было сообщение американского там какого-то ответственного лица, не помню уже, о том, что, дескать, регулировать дальность стрельбы вот этой вот установки будут сами Соединенные Штаты. Но, насколько я понимаю, у Соединенных Штатов вообще, то есть не Соединенные Штаты, а будет сама Украина, ну, это какую-то глупость она сказала, потому что дальность стрельбы зависит на самом деле от типа ракет. Потому что если поставишь ракету с большим запасом топлива, она улетит дальше, если она с меньшим запасом топлива, то, естественно, меньше. Почему речь идет об одних и тех же системах? Потому что американцы любят модульные установки. Это значит, что одна установка с одним и тем же модулем, с, возможно, большим количеством аналогичных частей, может принимать и ракеты большой дальности, и ракеты меньшей дальности. Так сказать, какой аппарат поставишь, так и будет работать. Поэтому я думаю, что реально этот вопрос Соединенные Штаты контролировать все-таки будут. Потому что в нашей аналогии, да, вот есть системы ГРАД, которые работают, я не знаю, по-моему, километров на 30-40, ну, это аналоги «Катюш», да. Есть системы «Ураган», которые работают на большую дальность, ну, естественно, с большими, так сказать, трубами установок. Есть еще какие-то «Смерч» или «Торнадо», тут я не очень силен, но которые работают на большую дальность еще. То есть мы пошли по типу специализации, если угодно, ракетных установок, а Соединенные Штаты по типу их унификации и создания на одной базе как бы разных вот этих вот модулей, которые могут туда навешиваться. Но это вовсе не изменение, там, знаете, переключателем, типа, так сказать, ты пошел и поставил себе, куда там стрелять, на 80 километров или на 300. Это существенная разница. Пожалуйста, Саша.
Установка «Хаймерс» Установка «Хаймерс» одна и та же. Установка абсолютно одна и та же. Но тот блок с ракетами, который устанавливается, там кассетным способом ставится, они разные, и двух типов есть. В одном находится 6 ракет, которые летят на 70 километров приблизительно. Там же от угла еще зависит, поэтому на 70 километров приблизительно летит. Значит, второй вариант. Устанавливается блок, в котором одна ракета. Она летит на 300 километров. Может лететь на расстоянии до 300 километров. По этой причине для ведения боя, так сказать, которое ведет сейчас Украина против захватнической оккупационной армии, значит, вот сейчас она ведет бои тяжелые, им нужна установка, которая на 70 километров. Почему? Потому что каждая из этих 6 ракет несет 90 килограмм взрывчатки, несравненно более эффективной, чем тротилы. И поражение 6 ракетами по площади представляет собой значимую величину. Если она употребит ракету, которая летит дальше, но она наносит удар в одно место, то площадь меньше. Сама ракета мощнее, но 6 ракет маленьких закрывают площадь больше. По этой причине, когда они обсуждали этот вопрос американской с украинской стороной, они договорились, что нам установки Марс, ну, вот эти Хаймарс нужны всяко вот эти, они единые, а поставлять нам ракеты нужно разные. В основном, сказали украинцы, нам нужны те, которые по 6 штук. Чтобы мы на расстоянии 70 километров порешали вопросы. Ежели нам припрет вдруг нанести удар чуть ли не по российской территории за 300 километров, так сказать, или по Крыму, по Севастополю почему-то, где нужно нам 300 километров, нам про запас иметь надо, только трохи, только для себя. Значит, вот мы будем, так сказать, этим ракетам. Но нам их нужно очень небольшое количество, и в случае необходимости мы их у вас еще попросим дополнительно прислать. Нам нужны сейчас те, которые шестиракетные, которые летят не так далеко, зато накрывают большую площадь. Для того, чтобы нам нужно решить вопрос битвы с оккупантами. Мы его должны произвести. Вот такая ситуация.
Ну так, еще один вопрос все того же слушателя. Как вы относитесь к Пьянковскому? Он был вашим союзником, а теперь стал как Каспаров с антироссийскими взглядами. Это потому, что он в Штатах живет. Вы знаете, я вообще не отслеживаю его судьбу. Мы с ним, естественно, знакомы по Национальной ассамблее и даже дискутировали там вместе. Где-то есть наш такой ролик, который был сделан, по-моему, на вот этом ТВ, СОТВ в 2011 году по проблемам Конституции. Я бы не сказал, что он был союзником. Он был с нами, вот, так сказать, в одной организации. Он был тогда человеком либеральных взглядов, очень таких своеобразных. Я думал, что он, честно говоря, находится на Украине. Я не знаю, переехал ли он теперь в Соединенные Штаты или нет.
В Штатах.
Вот, потому что мне казалось, что он был на Украине. Или, во всяком случае, такое впечатление складывалось. Вот. Ну, раз переехал, ну, он, это взгляды его совершенно давние, они не являются какими-то там свежеприобретенными, поэтому я не знаю, у него, скажем, в нашем нынешнем контексте, да, пророссийских взглядов не было никогда. Они были, так сказать, такими либеральными, с оттенком ультралиберальности, вот, но в рамках Национальной ассамблеи это как бы сглаживалось все. Так сказать, мы с собой друг с другом сильно не дискутировали с целью подбирать все-таки какое-то единство действий. Ну, а потом, когда, так сказать, пути разошлись, то они начали как бы более так явственно себя проявляться. Я вот не скажу, что он какой-то суперсоюзник, просто человек, с которым мы имели дело. Пожалуйста, Саша.
Мы действительно знаем его давно и с разных сторон. Значит, надо учитывать несколько вещей. Во-первых, он сильно пожилой джентльмен. Он старше воззрение на его способ ведения дискуссий, многое другое. И поэтому можно относиться, многие вещи можно прощать, потому что он, ну, в общем, ему тяжело, так сказать, это все высказывать. Я не согласен связан с оценкой, он так сказать, не сторонник России. Он как раз сторонник России до такой степени, что он, находясь в Вашингтоне, жрет американскую администрацию и сильно жрет, сильно критикует. Еще круче Илларионова. Когда ему что-то не нравится, он считает, что они ведут себя неправильно. Он ястреб в борьбе с режимом, с борьбой с кремлевской, так сказать, вот, мракобесием. Он ястреб гораздо больше, чем все американцы вместе взятые. Вместе демократы, республиканцы. И еще добавь туда Ку-клукс-клан. А вот он один больше всех. Вот смею вас уверить. И тут его не остановить. И он искренне, это накладывается на возраст. Это накладывается на... Он бессребреник. Полный, вот стопроцентный. То есть человек, у которого там, условно говоря, рубашки ношены, все, вот, то есть он с трудом соблюдает, так сказать, этику, так сказать, в одежде и все прочее. Но тем не менее он убежден, значит, он колоссальную работу провел по санкционной политике, он активничал. Еще раз говорю, он все время ведет ее с точки зрения, что он жрет американцев. Он их оскорбляет. Они его запускают во всякие комитеты, включают там мыслящие танки, там еще что-то. Но тем не менее он их жрет, он не стесняется, он говорит, сколько, говорит, вы меня не кормите, я и в Вашингтоне молчать не буду. Вы все козлы, вы плохо помогаете Украине, плохо помогаете России, плохо помогаете, значит, демократии, вы изменники, слабаки, подлецы, он, коррупционеры, он их жрет безостановочно, смею вас уверить. То, что он говорит относительно Путина, это семечки. Вот как он жрет одновременно Трампа, Байдена, так сказать, и Ку-клукс-клан, вот это мне не представить себе. Поэтому джентльмен, вполне интересно, с ним крайне интересно разговаривать, у него точки зрения. Он так считает, он делает искренне. Он так переживает за Россию, это его понимание. И делает он искренне. И им достается, вот Валера говорит, что он не российский. Он как раз российский. Еще раз говорю, им достается больше. Просто мы это не видим. Потому что когда он к ним вцепляется в горло и кричит, орет на них, что вы все дураки, они шалеют. Это больше, чем Каспаров и Илларионов вместе взяты.
Ну, скажем так, не надо преувеличивать. Он как бы вцепляется им в горло с правильной стороны. То есть он вцепляется им со стороны, мало делаете,
да, это Россия. Он ультра, он ясно.
Нет, я понимаю, что он в это верит там и так далее. Он говорит совершенно искренне, он не какой-то там купленный, засланный. Понимаешь, я в этом с тобой абсолютно согласен. Но он вступается в горло именно с правильной стороны. То есть с тем, чтобы активизировать еще больше тех, кто хочет действительно продвинуть и дальше, так сказать, и санкции, и там все что угодно и так далее. Поэтому они его, собственно, и поддерживают. Вот с Илларионовым, например, гораздо сложнее. Илларионов вроде бы ведь выступает с тех же самых позиций, ну, может быть, более цивильно, он и более молод, и, ну, неудобно сказать умнее, понимаешь, я не хочу оскорбить ни Пианковского, никого. Но, в общем, у него, он как бы аргументированнее по многим позициям, но...
Он экономист, а Пианковский технарь.
Вопрос не в экономистах, вопрос в том, что он когда-то, так сказать, очень сильно легнул администрацию Байдена. Вот именно за то, что они, так сказать, разогнали там вот этот вот митинг вокруг Капитолия, и вообще вот эти, сделали вот этот вот процесс из Капитолия, взятия Капитолия и так далее. И это ему не забудут. Вот Илларионову демократы не забудут этого никогда. Он 4 года, что бы он сейчас ни говорил, из каких бы правильных позиций он ни выступал, с демократической точки зрения нынешней администрации, вот за это они его не пропустят никогда никуда. Он будет максимум что делать, это вот отвечать на вопросы Гордона на YouTube. Все. Ну и выпускать там какие-то свои собственные ролики. Вот дальше его никуда там не пустят. Ни в Конгресс, ни в администрацию, никто его вызывать не будет. Понимаешь, потому что он совершил по демократическим понятиям партийным смертный грех. Вот. Пианковский такого смертного греха не совершал. Он их кусает яростно, открыто, мало делаете, и тебе говорят, ага, хорошо. Это примерно, знаете, как веничек в бане. Так сказать, пар уже большой, а тут еще кто-то веником подмахивает, так сказать, для остроты ощущений. Вот Пианковский играет, ну, в аллегорической форме, конечно, роль такого веника. И поэтому он нужен. Да, он нужен. И отношение к нему такое отнюдь не случайно. Я уверяю вас, американские политики не мазохисты. Что сказать им что-то, что против шерсти, это значит забанить себя как говорится, на вполне определенное время, до тех пор, пока не придут твои оппоненты к власти, по крайней мере. О чем и говорит случай Илларионова. Пиантковский со всей яростью и так далее против шерсти их не гладит никогда. Это тоже надо понять. Я уж не знаю, в силу своего политического разума или так сказать, того, что он так видит и понимает ситуацию. Может быть, разные варианты. Я согласен вполне с тем, что он, во всяком случае, на меня он производил впечатление всегда искреннего человека. И друзья бывают искренние и неискренние, и враги бывают искренние и неискренние. Так что в этом случае вот эта искренность, то это не характеристика справедливости или там, правильности его взглядов с той или другой точки зрения. Так, еще один вопрос тоже от того же слушателя. Я пропускаю пока троллевидные вопросы и хочу, чтобы у нас просто больше времени осталось на серьезные. Мог ли Орбан подделать выборы в Венгрии под себя? Или все же их можно назвать честными? Ты что-нибудь хочешь сказать, Саша? У меня есть что сказать по этому поводу.
Я плохо знаю, где Венгрия, тем более не знаю, что там у них с выборами, кто такой Орбан. То есть я тут не силен.
Да.
У меня давай еще спросите. В России я знаю, как подделать выборы. А что там в Венгрии, хрен или нет?
Ну, отсюда и предположение, что раз в России это что, только одна Россия, такая уникальная страна, которая это может. Значит, смотрите, я не думаю, во-первых, что Орбан подделал выборы. Во-первых, это действительно было сложно, ввиду того, что на выборах партии все практически оппозиционные, это очень редко бывает. Вот примерно то, чего мы хотели сделать в Национальной ассамблее, да, когда вот, а до этого во Фронте национального спасения. Когда хотели объединить все оппозиционные силы вот в какой-то один кулак, который бы противостоял действующей власти при так сказать, выборах, которых очень трудно скомпрометировать. Власть на это не пошла. Она пошла на то, чтобы так сказать, такой кулак изничтожить в всяком случае. И уж во всяком случае не допустить честных выборов. В России. В Венгрии такой трюк провернуть довольно сложно. Потому что страна небольшая. Это означает, что все на виду. Это означает, что вся избирательные комиссии контролируются и, во всяком случае, наблюдателями, и с той, и с другой стороны. Опять же, комиссий по сравнению с Россией немного. Масштаб страны существенно меньше, что облегчает тоже дело. То есть, короче говоря, подделать эти выборы, так сказать, чрезвычайно сложно. И поэтому я думаю, что Орбан, во-первых, вряд ли что-то мог бы предпринять в этом направлении, чтобы не оскандалиться, а он не оскандалился на выборах. И во-вторых, тот перевес, который он получил, там как-то по-разному считают, от числа депутатов до числа проголосовавших, ну, короче говоря, это как минимум 2/3, как максимум 3/4 голосов. Он говорит, что это вот, это говорит о том, что этот перевес, в общем-то, был подавляющим. Такое в условиях Венгрии не подделать. Это то, что касается Венгрии. Но это не значит, что абсолютно во всех странах, кроме России, выборы проходят честнее не бывает, и только мы, так сказать, самые, так сказать, такие вот проклятые. Всюду происходит своя, если угодно, попытка подправить вот эти вот результаты за счет своих более присущих данной местности вещей. Привожу пример. Вот сейчас, в данный момент, проходит выбор в законодательное собрание Франции. И в частности, французы, которые живут за границей, а их на самом деле 2 миллиона где-то из 50 миллионов населения Франции примерно. Ну, я старые беру цифры, сейчас, наверное, уже и миллионов больше, и населения больше. Ну, вот примерно соотношение такое. То есть не пустяк. Они имеют право голосовать по интернету. И для этого им, ну, это естественно, да, потому что, ну, избирательный округ для выбора вот такого депутата Национальной ассамблеи, он, например, включает в себя, ну, просто чтобы вы поняли размеры, я не перечислю все, но примерно, Россию всю, Белоруссию всю, Казахстан весь, Южную Корею весь, Юго-Восточную Азию там вплоть до Сингапура, острова там, по-моему, чуть ли не вплоть до Таити. В общем, короче говоря, вот все, что есть, да, вот в этом вот, а гигантский округ. Значит, естественно, что все они придут к избирательным урнам, потому что их тупо мало. И основная часть будет голосовать по интернету. Что делается? по интернету, значит, система голосования. Я просто интересуюсь этими вопросами, поэтому рассказываю вам достаточно подробно. По интернету у них формула такая, что вам присылают специальный логин, который приходит по электронной почте, а пароль приходит по СМС-сообщению. И в этом случае, так сказать, вот имея и то, и другое, можно зайти на портал и проголосовать. Так вот, с СМС-сообщениями вдруг происходит какой-то сбой. Не у всех. У кого-то они приходят, а у кого-то не приходят. Ну вот не приходят и все. Недавно были президентские выборы, поэтому на самом деле примерно понятно, где какие избирательные предпочтения, так сказать, существуют. Да? Поэтому если в правильных местах, может быть, чуть-чуть эти СМС-сообщения как бы не допослать, а потом сказать, ну это местные операторы что-то там наборщили, да мало ли кто-то, да мы разбираемся с этой проблемой, да вы успокойтесь, в последний день, может быть, к вам придет и так далее. То часть избирателей из этого процесса можно плавно выстегнуть. Для чего это нужно? Выборы происходят 2 тура. Первый тур участвует много кандидатов, а во второй только 2 последних. То есть те, которые набрали больше всего. И поэтому, если правильно отстричь, как говорится, часть аудитории на первом туре, то в последние 2, в последний, второй тур, выйдут только те, между которыми реальной альтернативы не будет. Понимаете? Вот это вот таким образом как бы корректируется, вроде бы ненавязчиво, и так напрямую никого не обвинишь. Вот это избирательный процесс во Французской Республике, при всем при том, вот одним из эталонов демократии. Про Соединенные Штаты мы много говорили в 2020 году, как там, так сказать, корректировали выборы, чтобы Трамп не попал на второй срок. Но вот здесь вот такая вот система есть, понимаете? Поэтому на фоне того, что вы знаете и про российские выборы, я понимаю, что в условиях Венгрии, где все голосовали очно за президента, тут никаких интернетов не было, возможности подделать, на мой взгляд, выборы были крайне незначительными, если кто-то вообще пытался ими воспользоваться. Просто надо понять, что венгры, это все-таки очень такая крепкая нация с точки зрения национального духа. Они особняком стоят в Европе, у них своеобразный язык, который ни с кем не коррелируется из вокруг окружающих их, государств. Поэтому это вот все вместе создает вот такой вот эффект, в котором националист Орбан, скажем, имеет вполне значимую поддержку.
Так. То есть они достаточно вредные для того, чтобы избрать Орбана?
Да.
Сами по себе.
То есть, понимаешь, достаточно вредные, Саш, в каком смысле? Когда человек говорит, что я буду действовать в национальных интересах вот Венгрии, а Европа это для меня на втором плане, то вот они изберут скорее Орбана. Кстати, в чем-то похоже действуют и поляки. Правда, у них за спиной есть большой дядя в лице Соединенных Штатов. А венгры в этом смысле, они достаточно честно сражаются в одиночку. Поэтому, в общем, вызывают уважение. Я просто личное мое чувство по отношению к венграм в этой ситуации, это вызывает уважение. Так, вот еще один вопрос. Уже от другого слушателя. Если во главе стоит некий мальчиш, а мальчиш плохиш, то стоит ли начинать спецоперации или может кончиться как-то не так? Ведь тут может не ограничиться взорванными ящиками с патронами. Я не очень понял, при чем здесь взорванные ящики с патронами. Саша, что-нибудь хочешь сказать?
Я могу что сказать, что в любом случае не надо начинать спецоперацию, независимо от того, что плохиши или какие мальчишки находятся в Кремле. Угу. Но в любом случае сначала надо измену в Кремле извести, прежде чем заниматься другими делами.
Да, вот я полностью согласен здесь с Сашей, что и он любит очень эти тезисы, я к нему неоднократно возвращался, мы, может, по-разному его понимаем. Но смысл в том, что действительно, прежде чем Казань брать, надо измены в Кремле извести. У нас сейчас она изводится, скажем так, каким-то естественным путем. Путем вот этого вот затягивания спецоперации происходит такой естественный отход пятой колонны, из страны. Она так долго терпит, и постепенно начинает так как-то вымываться. Вот тут командный состав партии «Яблоко» – это просто последние, как бы ласточки, но последние на сегодняшний день, там дальше будут еще и другие. Все эти артисты по прихлопу, по притопу, которые, так сказать, массово выбрали землю обетованную, это, так сказать, другой поток. Третий поток, там Чубайс с Приснами, так сказать, с которым так как бы вслед начинается уголовное дело, хотя на самом деле на него, по-моему, материалов по уголовному делу было достаточно, пока он был здесь. Но ему просто дали уйти, я это формулирую так. Вот этот вот способ избавления от пятой колонны, мне кажется, порочным. Но в той ситуации, в которой мы имеем, с моей точки зрения, потому что я считаю, что спецоперацию надо было, не спецоперацию, а освободительный поход надо было проводить еще в 2014 году. Каждый год затягивания – это ухудшение ситуации. Моя такая точка зрения. И поэтому, чем дальше она продолжалась, тем меньше, так сказать, шансов было бы на то, чтобы она кончилась благополучно, или тем более с какими-то меньшими жертвами. Ну, мое видение. Как бы. Так, еще один вопрос от того же слушателя. Слышал выражение, что ностальгия по СССР – это не ностальгия по прошлому, а ностальгия по несбывшемуся будущему. Насколько это верно, по-вашему? Что ты думаешь, Саш?
Мне, честно говоря, сочертили художественное описание различных событий. Мы прекрасно знаем, что такое был СССР, мы знаем его достоинства и недостатки, и знаем, как и все, что произошло. Я бы прекратил упражняться в остроумии по этой части. Прошлый год. СССР – это колбаса по 2,20. Самый вот художественный прием. Она не хороша, не плоха, вот такая, какая есть. Кстати, неплохая колбаса была. Но она была одна. А вот подороже, катая за 3000 телячья со слитками, ее уже было очень сложно купить.
Были на самом деле два ходовых.
Да, еще, еще было по 60 копеек ливерная. Но там была
это да, там колбасный хлеб и так далее. Нет, колбаса была по 2,20 и 2,90. Там были два таких наиболее популярных сорта. Но она действительно была там как бы достаточно серо выглядела, но она была абсолютно без химикатов, без нитратов и так далее. Что смогли оценить уже только в эпоху после СССР. Ностальгия по несбывшемуся будущему я бы не сказал. Я думаю, что сравнивая то, что мы имели при СССР с точки зрения проблем, и то, что мы имеем сейчас с точки зрения тех же проблем, вот это сопоставление этих проблем для людей, которые жили в то время и в эту эпоху, оно несравнимо. То есть сейчас их несравнимо больше. Уровень жизни вырос, это правда. Но за 30 лет он и так должен был вырасти. Я не знаю, до той ли стадии, выше ли, ниже ли, но вырасти он должен был. Но вот то, что мы бы не имели такое количество проблем, которые мы имеем сейчас, то есть включая сюда войны, а это не первая война на Украине, да, это уже, я не знаю какая, уже близко к десятку, да, число этих войн, которые мы только прожили за этот 30-летний период, просто потому, что мы не имеем СССР. Я уже не говорю про международную обстановку, про все вот эти вот позорные, как бы там, лишения там флага и гимна на Олимпиадах и так далее. Но это такое демонстративное унижение страны и всех тех, кто в ней живет. Вот то, что, всего то, что мы в СССР не имели. Это моральная, конечно, категория, она не меряется, так сказать, деньгами. Вот. Вот все это буйство, так сказать, зажиревших там олигархов, миллиардеров, которые просто на наворованном, так сказать, живут. Вот это вся вместе атмосфера. С одной стороны и, так сказать, явные утраты, а с другой стороны атмосфера гнетущая. С ворохом проблем, которых, разрешения которых не видно. Вот я считаю, что в СССР этого не было и не могло бы быть, если бы СССР... Там были свои недостатки, но по сравнению с теми недостатками, что мы имеем сейчас, это несопоставимо. Так что это не по несбывшемуся будущему, на мой взгляд, ностальгия. Это потому, что мы имеем и что мы имели. Просто чистый результат сравнения. Пожалуйста, Саша.
Те недостатки, которые мы имели во времена СССР, усугубились в гораздо более серьезном уровне. Например, отсутствие правового государства. Оно тоже в СССР было не сильно правовое. Но не сравнить с тем, что сейчас. Сейчас хуже.
Это правда.
Мы говорим о зажиме свободы слова, так сказать. И в СССР зажимали свободу слова, но меньше, чем сейчас. По крайней мере, не сажали за 15 лет большое количество людей. суды. Вот все, 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 все вот, и, вот, вот именно таким образом. Значит, представительная власть, было местное самоуправление, плохое или хорошее. Значит, были местные советы, которые выполняли колоссальное количество функций, было децентрализованное руководство города. Значит, сейчас свелось все к диктатуре, к фашистской, свелось к подобным вещам. И набор таких вещей очень большой. Значит, к сожалению, нынешний режим, только путинский, в своем стремлении к централизации, ко всем этим вещам и к жулькам, которые они производят, он переплюнул те недостатки, которые были в СССР. Mm-hmm. Это вот, вот это достаточно очевидно.
Mm-hmm. Согласен, Саша, да, это все так. То есть такое впечатление, что эти недостатки действительно развились, усугубились и дополнились новыми, которые в советское время не было. Кстати, да. Вот разгул преступности мы не упоминаем, но по сравнению, если вы сейчас посмотрите там советское время, советские фильмы типа «Следствие вели знатоки» и прочее, ну это просто какое-то детство. Господи, да даже этот вот сериал, который сейчас идет по субботам и воскресеньям, там этот один из знатоков бывших, вылетел из головы сейчас название, «Следствие вели», а да. Даже он, поднимая, так сказать, преступления, ну, видимо, из архивов МВД, там, и как-то их иллюстрируя, преступления эпохи СССР, которые, в общем-то, он берет только убийства. Вот никакие другие, да, только эти. Ну, даже и их расследование, подход к ним, да, со стороны властей, результаты вообще, вот вся эта работа, они по сравнению с сегодняшним днем просто кажутся каким-то мифом, сказкой, что ли, неестественной, что оказывается и так могло быть. Понимаете? То есть то, чего совершенно нет сейчас. Поэтому это не сравнение с будущим, понимаете? Это сравнение с тяжелым настоящим тех людей, которые видели вот то настоящее. Я думаю, что многие из вас о нем просто слышали, но сами не жили в этой эпохе. Мы с Сашей жили. Мы реально сравниваем не чужие рассказы, а собственные впечатления. Когда Саша говорит там о судах или о чем-то еще, о правосудии, я имею свой личный опыт, потому что я участвовал в судебных процессах во время СССР и участвовал в них, так сказать, естественно, после. Я могу сравнить, это небо и земля, просто с точки зрения вообще отношения к правосудию.
Ну, я тебе более того скажу, Россия не воевала с Украиной.
И это, кстати, тоже... Она и с Чечней, кстати, не воевала. И это Чечня тоже было. И с Грузией не воевала.
И с Грузией не
воевала. Ну, мы же тогда в 93-м году говорили, Ельцин это война. Вот мы ее, собственно, и имеем. Так, еще один вопрос. Олигарх Пугачев сказал, Путин человек необразованный, совсем средних знаний. Его любимая книжка «Колобок». Неужели это правда? Пугачев, я сейчас скажу, Пугачев вообще был известен в то время, когда он, так сказать, еще не был изгоем, да, как человек такой, знаешь, понтовый, вот, который, как говорится, очень любил понты, вот, и поэтому, ну, страдал страстью там каким-то гиперболом. Я почему это говорю? Что, ну, врать можно все, что угодно. Но предположить, что вот человек сейчас там, в нашей Сашином возрасте, предположим, а это примерно возраст Путина, да, будет читать, допустим, «Колобок», ну, просто как настольную книгу, потому что она любимая, понимаешь? Ну, у меня есть какие-то любимые книги, там, типа, как вы уже поняли, «Золотой теленок», там, «12 стульев», «Приключения бравого солдата Швейка», иногда, так сказать, я перечитываю. Ну вот я имею в виду из художественной литературы, просто то, что оставляет, ну, вот у меня лично позитивные впечатления. Понимаете? Но я бы не стал перечитывать, например, «Колобок» не просто по интеллектуальному уровню, но потому что это, ну, как бы, это из другой серии. Это для детского возраста очень интересная книжка, где-то лет до 5, а может быть до 3. Вот. И поэтому, когда олигарх Пугачев говорит, что его любимая книжка «Колобок», ну, то есть понятно, что он врет. Он и раньше врал, я про Пугачева. Но просто сейчас, как бы, вожжи отпущены, он как бы врет и все чего угодно. И на самом деле это дискредитирует его слова. Вот он не очень хорошо понимает, что он делает. Если бы он врал поаккуратнее, то есть не там не вляпывался вот так вот прямо с Колобком, то у этого было гораздо больше шансов на то, чтобы ему поверили. Ведь то, о чем он говорит, это личные впечатления. Да, вот я там сидел вот вместе с Володей Путиным, и мы что-то между собой терли. И вот я вам сейчас это рассказываю. Кто это проверит? Да никто, кроме того, что ты сказал. И, как говорится, посмотри в мои честные глаза, разве они могут лгать? Но когда ты начинаешь завираться, вот, ну, явно чего-то перехлестываешь, все остальное, как следствие, дискредитируется. На мой взгляд, он неправильно себя повел. Если он хотел там Путина говном обмазать, он мог бы это сделать как-то более аккуратно, правильно и, в общем, во всяком случае, с большей надеждой на то, что ему бы поверили. Кстати, даже у людей средних знаний все равно в таком возрасте «Колобок» любимой книжкой не будет. Ну, вот надо это так воспринимать, как мне кажется. Так, тот же автор. Как точно было сказано Тальковым, не дай бог вляпаться во власть. Полное отсутствие чести, достоинства и мужской настоящей дружбы. Сдают друг друга при первой возможности. Ну, если это продолжение первого вопроса, то олигарх Пугачев, по-моему, во власти не был. И, Саш, а нет, по-моему, он был сенатором, да? Я не ошибаюсь?
Ну, он был, крутился, так сказать, нет.
Ну, да. Так, вот еще вопрос. Приостановлен указ о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Как прокомментируете? Вообще вы поддерживаете идею ее вхождения в состав России или это преждевременно? Саша, вот ты по кавказским делам, по-моему, как-то лучше знаешь.
У меня нет. Потому что раз формально принадлежит Грузии, так она и должна быть. Там очень какие-то сложные отношения. Я полностью одно, что даже северные осетины не сильно хотят объединяться с южными осетинами.
Вот я не понимаю, почему, честно говоря. Не... Но...
Да, да, да. Там есть какое-то разночтение, они южан почему-то не любят. По какой-то причине, не знаю, по какой. Это что-то там в глубине веков, так сказать, там какие-то проблемы были. И они никогда рвались, не рвались на отсоединение, не произносили слов. Более того, им сделали туннель. Вот этот Рокский туннель, который существует, он напрямую ведет из Северной Осетии в Южную Осетию. Сказать, что там какое-то там произошло там офигенное оживление, так сказать, не произошло. Причем с точки зрения транспортировки грузов, хорошо, с точки зрения вот. Я когда участвовал в спасательных работах в Армении, так сказать, туннель для транспортировки машин. За это даже мне орден дали. Значит, это все случилось. Но сказать, что вот для объединения народов он не работал. Как раньше через горы с трудом было перейти, так и через туннель. И какая-то у них... Вот нет такого, чтобы вот северяне прям переживали за южан, и наоборот. Там как-то сложно. Я не уверен, что это вот то, что они и те, и другие осетины формально, что это может служить каким-то движущим. Как, например, вот корейцы мечтают объединиться, вот их с обоих сторон штампуют, а они все равно хотят объединиться. Немцы объединились, а эти как-то не рвутся. С этой точки зрения, может быть, нехай жили бы они у себя спокойно в Грузии. У них особых противоречий с грузинами не было. У абхазов были. У абхазов, когда Абхазия отделялась. Там они считали, что... Вот грузины из центра нас эксплуатируют, мы тут морем управлялись бы лучше, жили бы богаче. Там такие слухи были со времен Советского Союза. А что осетины как-то отрывались от этих? Да черт такого не было. Зачем это? Республика до сих пор бедная. Она и была...
Южная или северная?
Южная.
Или северная?
Южная. Я про южную. Северная живет своей жизнью. Кстати, вполне есть вещи, где осетины... Великие люди. Во-первых, они льют водку левую на всю страну. Делают это с большим успехом. Не, ну это вот много республик, эти сумели вот это сделать. Во-вторых, ты будешь смеяться, но в процентном отношении из Дегорского района по отношению населения наибольшее количество героев Советского Союза во время Второй мировой войны. То есть они хорошие вояки. Значит, это вот тоже, вот надо признать, вот Дегорский, это серьезная часть Северной Осетии, они, значит, выжили между двух мусульманских, так сказать, образований, с одной стороны Ингушетия с Чечней, так сказать, с другой стороны Кабардино-Балкария, значит, они как-то представляют собой коридор христианской веры туда, сам. Значит, в этом, там, правда, у них есть свои мусульмане в Осетии, там тоже, но они в процентном отношении не очень. То есть нация вполне себе достойная, так сказать, доказавшая много чего, так сказать, и в общем они как-то себя прокармливают и работают. Очень хорошая республика. Я очень много там был и с большим уважением к ним отношусь.
Саш, ну если я тебя правильно понял, то вот этот Рокский туннель, а он был отстроен еще в советское время, как-то не способствовал тому, чтобы, ну скажем, северные осетины мигрировали на юг, а южные осетины мигрировали на север.
Нет, и таким нет. образом. Не только миграции. Валер, не только миграция,
народа.
Да, не образовалось. Нет у них вот тяги. Там какие-то есть причины. Я этого просто не знаю, я не историк. Но что-то там то ли в прошлом веке, то ли позапрошлом, то ли 2-3 века назад, какая-то была проблема, почему южане ушли туда. И эта проблема, как вот в их памяти осетинской, она до сих пор не выветрилась. Надо спросить человека, который занимается историкой Осетии, он наверняка нам расскажет с большим удовольствием. Просто нам нужен эксперт по этой части, и он нам поможет. Я знаю, что проблема есть, но я не знаю, какая. Они как-то обидно называют, там еще что-то там, что-то.
Ну, в общем, короче говоря, есть некоторые, так сказать, различия, да, между ними. Ну, наверное, на уровне, так сказать, русских белорусов, то есть русских и украинцев примерно, я экстраполирую, я не знаю вообще ничего об этом, я просто говорю, что какая-то разница есть. Вроде бы народ один, а на самом деле, так сказать, отношение такое там не очень простое.
Но, Сталин, Сталин был из южных осетин. Сталин,
да,
Джугаев, причем южная осетина, оттуда. Он северных все равно не любил. Вот, ну, казалось бы, вот вроде родственники, вот, но сказать, что он им чего-то вот нет. Угу.
Ну, во всяком случае, что касается референдума, то с ним вообще случился такой парадокс, что его назначил тот президент, который выставлялся на выборы, но который их в итоге проиграл и был сменен своим, так сказать, наследника. Я думаю, что если эта идея поддерживает, да, то он постарается этот референдум назначить сам от своего имени, а не просто наследовать ту идею, которую тебе, так сказать, предшественник оставил. Я думаю, что вот реально, что касается, ну, что касается отмены, то ты вроде бы, так сказать, будешь исполнять чужой референдум, когда ты выиграл выборы, поэтому я думаю, что он постарается назначить свой. Скажем так, если, так сказать, вопрос об этом уже предварительно прорешался как-то в Москве. Пожалуйста, да, Саша.
Есть один нюанс, который вот я знаю точно, я это обсуждал с представителями Южной Осетии на этих дискуссиях. Вот что им точно не светит в позитивном плане, это стать самостоятельным. Ну, у них совсем плохо с этим. Республика маленькая, горная, если с одной стороны граница, с другой границы, одна главная боль. Им надо присоединяться им туда и туда, а вот самостоятельными им быть, в отличие от Абхазии, которые могут быть самостоятельными, имеют потенцию. Они ее не реализовывают, но они могут это сделать. То Южная Осетина вряд ли они самостоятельно выживут.
Так, ну что же, давайте так, тут нам дается совет, если времени не остается, может быть, ответим на вопросы потом или на сайте. Хорошо, давайте, а то у нас время уже действительно истекло. Я, пользуясь советом наших слушателей, высказанных на форуме, все-таки в начале сегодня старался фильтровать те вопросы, которые являются как бы сущностными, а те, которые являются троллящими, мы на них ответим как-нибудь потом или отвечу на форуме нашей передачи на сайте. Как говорится, они в основном там кирпичи в мой адрес летят, так что мне не жаль их принимать, я на них и отвечу там же персонально. Всем, кто захочет,
а я отвечу так, если будут меня учить математике, я это отвечу здесь.
Хорошо. Ну, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.